Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день.
Добрый день.
Двойные стандарты в эфире. Павел Казарин.
Юрий Мацарский.
Да, это снова мы, снова у микрофонов, снова в студии. Вдвоем обсуждаем все самое свежее, самое актуальное, самое интересное. Вдвоем.
Да, но самое главное, что у нас такое ощущение, что, вот, понимаешь, старт нашей программы совпал с протестами в Беларуси. Вот если бы не было белорусских протестов, мне иногда кажется, что когда эта история закончится, мы тоже как-то испаримся сами собой.
Нет, почему мы испаримся? Мы выдумаем какую-нибудь другую историю. Мы всегда, на самом деле, всегда есть, если не ограничивать себя какими-то рамками, которыми часто ограничивают себя наши с тобой коллеги из других СМИ, то можно наблюдать за массой других историй. Например, я слежу, и это тоже была бы история, которую мы могли бы в течение нескольких дней долго и подробно обсуждать. Затем, как группа горбатых китов в Австралии заплыла в кишащую крокодилами реку. И местные чиновники, местные природоохранные агентства, даже многие местные неравнодушные волонтеры помогали, и, по-моему, до сих пор помогают этим китам вырваться из, ну, фактически из ловушки. Вот почему бы нам такие истории не обсуждать? И я на самом деле, вот честно, я вот честно могу сказать, я бы с огромным удовольствием обсуждал бы истории про то, как спасают зверей. Я бы с огромным удовольствием обсуждал бы какие-нибудь истории, я не знаю, о литературе, о книгах, о кино, о музыке.
Но, прости, в Беларусь перебросили десантные войска России, поэтому выбора у тебя нет.
Но пока мир напряжен, пока есть такие люди, как Лукашенко, такие люди, как Путин, такие люди, как, я не знаю, можно бесконечно продолжать. Много всяких есть тех людей, которые не дают нам говорить о китах, о пандах.
Например, главный редактор радио.
Например, главный редактор радио и глава издательского дома, да, да. А еще есть человек, которого зовут Жозеп Боррель. И он тоже не дает нам отвлечься на панд, на коал и на прочих прекрасных
так, а
существ.
А он-то что?
А он проводил сегодня, вот, кстати, совсем недавно пресс-конференцию. А надо напомнить, что этот человек, который является главой внешнеполитического ведомства Евросоюза, по большому счету, это министр иностранных дел всея Европы. Его зовут Жозеп Боррель. В общем-то, он достаточно известный человек. Я думаю, многие из наших слушателей даже в лицо его могут узнать, потому что он комментировал огромное количество историй, так или иначе связанных с Украиной. Всячески поддерживал нашу страну, всячески поддерживал стремление Украины как раз в Европу, на Запад, в НАТО, в Евросоюз и так далее. Но сейчас он выступал, у него была пресс-конференция, посвященная событиям в Беларуси. И он сделал одно важное замечание и сделал еще такую смешную, но тоже во многом важную оговорку. Самое важное, что он сегодня сказал, что Евросоюз не признает итоги выборов в Беларуси. Исходя из этого, продолжил он, Евросоюз не считает, вот сейчас прямая цитата, Лукашенко легитимным президентом Украины. Вот точно так же отреагировали журналисты, которые присутствовали на брифинге. То есть они сначала, значит, затаили дыхание. Что имеет в виду старик Боррель, подумали они? Может быть, мы что-то не знаем? Тем более, как мы недавно с тобой в эфире выяснили.
Где-то адски в Ростове захохотал один старец.
Как мы недавно выяснили, Лукашенко предлагал себя Европе в качестве президента объединенной украинско-белорусской какой-то громадной республики. Так вынужден был сам себя поправить. Жозеп Боррель сказал, что он о чем-то не том думал. Конечно же, он имеет в виду, что не признает Евросоюз легитимность Лукашенко в качестве президента Беларуси.
А Александр Лукашенко скрутил дулю, съездил накануне в Сочи, пообщался с российским президентом, получил от Кремля заверение в том, что он, речь Лукашенко, является легитимным. После чего появилась новость о том, что в Беларусь для участия в военных учениях прибыла группа российских десантников. У них, кстати, там учения военные запланированы. До 1500 военнослужащих, суммарно из российской и белорусской армии. И там свыше 150 единиц техники. Ну и, соответственно, вот вся эта история должна продлиться вот с 21 по 23 сентября.
А это должны были быть учения не двух, как сейчас ты говоришь, армий, а сразу трех армий. В них должна была принять участие еще и часть вооруженных сил Республики Сербия. Однако сербы отказались от участия в этих учениях. Причем в официальном заявлении Министерства обороны Сербии говорилось, что сделано это под давлением, под нажимом со стороны Евросоюза. Евросоюз всячески напоминал Сербии, что это государство, которое нейтрально как раз по отношению к разного рода военным союзам. И сейчас, в ситуации, когда совершенно непонятные истории творятся в Беларуси, тем более еще и Беларусь активно поддерживается, по крайней мере, не Беларусь, я неправильно высказался, вот этот вот человек, который продолжает называть себя президентом Беларуси, активно поддерживается еще и Россией. Вот с такими ребятами, напомнили сербам, вам, тем, которые стремятся в Евросоюз, тем, которые говорят о том, что настроены как раз евроцентрично, еврооптимистично, вообще не стоит иметь дел.
Ты знаешь, вообще на самом деле вот у меня есть вопрос. Есть ли у тебя на него ответ? А именно, вопрос звучит так. Вот мне кажется, история с тем, что происходит сейчас на территории Беларуси, это наглядный пример того, что, возможно, бархатные революции в Центральной и Восточной Европе, которые были в 1989 году и которые знаменовали собой в значительной степени распад Советского Союза, Варшавского блока и все такое прочее. Вот их успех был бы абсолютно не предрешен, если бы тогда в руководстве Советского Союза у власти находился не довольно-таки мягкий Михаил Горбачев, а кто-нибудь пожестче. И кто-нибудь такой, как Александр Лукашенко, который намерен удерживать власть любой ценой, вне зависимости от того, сколько пуль силовому аппарату подавления придется для этого выпустить по толпе.
Есть такой дешевый литературный жанр про попаданцев. Вот можно вот в таком дешевом литературном жанре порассуждать, но я думаю, уже есть масса историй про попаданцев, которые заменили собой Горбачева, кого-нибудь еще, там, Шеварнадзе, кого угодно. Я думаю, даже там уже целую библиотеку можно такого литературного, около литературного трэша собрать. Но у нас сейчас Беларусь, и вот сейчас подойдем к тому, что, собственно говоря, от Беларуси хочет Путин.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот, кстати, я подумал, что, наверное, стоит тебе давать домашнее задание после эфиров, чтобы ты приходил на следующий день подготовленным. Вот,
уроки, знаешь? Чистописания?
Ну вот, ну почему чистописание? Ты можешь достаточно грязно это написать, но вот зачитать нам в эфире. Вот и я бы тебе сегодня дал задание, скажем. Завтра прийти, подготовив короткий рассказ на 150 слов, скажем, о том, что бы было, если бы на момент начала перестройки Советским Союзом управлял не Михаил Горбачев, а какой-нибудь Милошевич, скажем, да? Вот или там Роберт Мугабе.
Слушай, ну у нас есть перед глазами пример Югославии, которая для того, чтобы удержать мятежные с точки зрения Белграда республики, всячески их терроризировала и вставляла палки в колеса на этапе госстроительства.
И географически, и исторически, и даже вот по национальному составу все-таки очень сильно отличалась Югославия от Советского Союза.
Всякого сомнения. И прямые параллели тут не работают, но тем не менее.
Всегда так говорим, мы все время запомним, да, ты вспомнил.
Но при этом все время проводим параллели.
Но тем не менее.
Тем не менее, да. Ну, действительно, хорошая тема для того, чтобы порассуждать вот о роли личности в истории. Был Михаил Горбачев, в принципе, человек, ну, которого в излишней кровожадности, наверное, сейчас по итогу всего того, что произошло в конце 80-х годов на постсоветском пространстве и странах Варшавского блока, то его в излишней кровожадности упрекать, ну, наверное, все-таки не приходится. А если бы на его месте был Лукашенко тот же, то можно вот предположить масштабы насилия. Ну, Югославия, казалось бы, ну, вегетарианским каким-то блюдом.
Ведь, несмотря на то, что был, ну, такой, как ты говоришь, беззубый, да, Горбачев, все равно же повспыхивало большое количество локальных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Карабах, и Таджикистан, и в Грузии начались конфликты, которые до сих пор не закончены. И Приднестровье. Ну, масса же историй была.
Но одно дело — это история про самовозгорание на местах, а другое дело, когда столица приходит, берет, я не знаю, бутыль с керосином, выливает, например, на какую-нибудь отдельно взятую республику, берет спички и поджигает. Да. Но таких вильнюсов могло бы быть больше, а мартирологи по итогу этих событий могли там насчитывать еще два дополнительных ноля.
Я хочу, давай к Беларуси вернемся, хочу о Беларуси. Знаешь, кого мне напоминает сейчас Владимир Путин?
Ну?
Он мне напоминает такого вполне себе много раз ударившегося лбом деревенского дурачка, который уже отнес деньги в МММ. Ему там, значит, выдали какие-то ничего не значащие мавродики, которые он не успел вовремя сбагрить. И вот он их сейчас несет в B2B Jewelry какой-нибудь, да, который... Ну вот уже понятно, что все, ну... Чувак, ну ты посмотри, ты хотя бы новости почитай. Ну, не знаю, радио включи, тебе Казарин расскажет, что происходит с B2B Jewelry. Нет, он все равно несет. Почему? Потому что, почему он мне напоминает? Потому что вчера он в Сочи вел переговоры с Лукашенко и выдал 1.5 миллиарда. То есть он такой, ну, он уже один раз шишку набил, и он несет не все те, что у него, значит, под матрасом спрятаны, а там половину из тех, что под матрасом спрятаны.
То есть теперь спрятаны. Лукашенко, как Янукович на минималках. Янукович уже тогда пообещали суммарно 15, 3. дали 3,
а тут дали 1.5.
Причем 2 и 2 из этих 3 сразу разворовали, потому что вывели на фирму, насколько я понимаю, сына Януковича, там через НДС или другие схемы, об этом писали наши коллеги и так далее. Ну вот теперь, соответственно, 1.5 миллиарда прилетело Александру Лукашенко.
Еще нет, они летят, потому что как раз, я так понимаю, сейчас какой-нибудь, может быть, вряд ли сам Коля Лукашенко, у Александра Григорьевича есть 2 старших сына, наверняка они сейчас придумают какую-нибудь схему для того, чтобы правильно освоить эти 1.5 миллиарда. А ведь представь себе, что когда придет следующий какой-нибудь, ну, предположим, назовем какой-нибудь совершенно вот несуществующее имя, Гурбангулы Бердымухамедов, например, придет, а есть такой, да? Ну, я случайно попал, случайно угадал, придет в следующий раз к Путину и говорит: слушай, у меня там беда, надоело людям, что я все время подтасовываю результаты выборов, хотят от меня избавиться, хотят жить по совести и не притворяться, что меня всенародно любят, спасай, дай мне денег. Он уже даст сколько, 750 миллионов?
Ну, может быть, у него существует какой-то определенный прайс, то есть, знаешь, по количеству жителей в стране, и так далее. Хотя, слушай, с другой стороны, у них золотовалютные резервы в России 500 с гаком, насколько я сейчас помню, миллиардов. Поэтому, ну вот, условно говоря, перепало что-то Александру Григорьевичу.
То есть можно спасать, спасать и спасать Александра Григорьевича.
Ну, слушай, это профсоюз, это история про профсоюзы постсоветских диктаторов, в конце концов. У них же должна быть взаимовыручка у дракона. Вот они, соответственно, этой взаимовыручкой и промышляют.
Подожди, если это профсоюз, то там еще и путевки должны быть какие-нибудь?
Ну,
куда
вот у
Магадан?
Ну, как бы, Виктор Федорович в Ростов выиграл, а киргизский лидер в Минск, насколько я помню, да?
Ну, где-то он под Минском сейчас обитает.
Вот,
да?
И есть... так далее.
А куда же, интересно, куда же отправит Александр Григорьевич, когда придет его срок ехать по путевке профсоюзной? Будем думать об этом.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот ты, Юра, начинал один из блоков с разговоров о том, что глава европейской дипломатии, соответственно, заявил о непризнании Европейским Союзом.
Один из. Самый первый.
Самый главный, самый важный и так далее. Но между тем, на этом же выступлении Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз рассматривает отравление российского оппозиционера Алексея Навального как покушение на убийство, призвал, соответственно, Россию сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия в расследовании и так далее, и так далее, и так далее. Ты знаешь, вот неоднократно уже доводилось констатировать один важный момент. На самом деле, в очень многих уголках мира и в отдельных странах Европы, и, например, на Дальнем Востоке, в Японии, например, отравление Навального занимает больше места в обсуждении местных журналистов, нежели даже протесты в Беларуси. Ну, потому что протесты в Беларуси — это протесты в 10-миллионной стране Восточной Европы, которая находится в российском подбрюшье, а отравление Навального воспринимается, собственно, как непосредственно внутрироссийское дело. А Россия в силу своих масштабов, количества проблем, которые она всем создает, и просто географической значимости, она вот традиционно попадает чаще на первые полосы газет, нежели, например, события в Беларуси. Так вот, любопытно наблюдать за тем, как отравление Навального, оно меняет формат взаимоотношений Москвы и Европы и меняет даже больше, нежели там можно было бы ожидать. Потому что мы вот сегодня вспоминали, например, Михаила Горбачева, его роль в тех процессах, которые происходили в Центральной и Восточной Европе в конце 80-х годов. И в значительной степени, вне всякого сомнения, Михаил Горбачев для немцев является фигурой знаковой, потому что благодаря Михаилу Горбачеву объединение двух Германий произошло мирно. Хотя Советский Союз мог всецело воспрепятствовать этому процессу и не позволять
рушить. У него стояла западная группа войск, огромное количество танков, живой силы, ракеты. То есть могли бы, конечно, скажем так, если бы не не сорвать процесс объединения Германии,
залить его кровью.
То кровью залить запросто, да.
И именно после Горбачева отношения Берлина и Москвы, они выстраивались по совершенно особому сценарию. И долгое время Германия выступала европейским адвокатом России. Всякий раз призывала прислушаться, понять, вникнуть. Не все так однозначно, говорил Берлин. Давайте выслушаем, давайте попробуем войти в положение и так далее, и так далее. Это происходило в самых разных ситуациях. Это происходило на протяжении практически 3 десятилетий. Память о подаренном тогдашним руководством Москвы возможности бескровно объединить две страны, вот она вынуждала Берлин занимать эту особую переговорную позицию и роль адвоката Москвы во всем, что она не творит. Но, судя по всему, кувшин терпения рано или поздно должен был переполниться. И сейчас вот все наблюдатели, они гадают над вопросом, а отравление Навального стало ли той самой пушинкой, которая сломала хребет перегруженному верблюду. Потому что из уст Ангелы Меркель, из уст представителей немецкого истеблишмента политического звучат те заявления, на которые в Москве, судя по всему, не рассчитывали. И рассчитывали на то, что как раз заявления будут куда мягче. В частности, это прямые обвинения в сознательном отравлении Алексея Навального, рассказы о том, что это вещество из группы «Новичок» и так далее, и так далее. Если в Москве рассчитывали, что эвакуация Навального из Омска в Берлин, в клинику «Шарите», позволит при особых отношениях Москвы и Берлина эту ситуацию немножечко притушить, спустить на тормозах, то, судя по всему, сейчас все происходит несколько иначе. И вот главный вопрос, будет ли, соответственно, такой вот фундаментальный перелом во взаимоотношениях двух столиц. Я напомню, просто особенные отношения существовали на протяжении практически 3 десятилетий.
Вот смотри, не Берлином единым живет Европа. Есть, например, большой прекрасный город Лондон, который, к счастью для его обитателей, никогда не был разделен, никогда не был под советской или просоветской оккупацией. Но этот Лондон тоже столкнулся напрямую с террористической атакой в Солсбери. Примерно 2,5 года назад. В британском, недалеко совсем от Лондона, в Солсбери пытались отравить Скрипаля, отравили совсем других людей. За эти 2,5 года уже успели и прокуроры, и полиция, и кто угодно высказаться вполне однозначно, что воспринимают это как террористический акт. Как себя ведет Лондон? Вот выступил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, сказал, что вот мы страшно разозлены, мы типа призываем к справедливости, давайте проводить расследование, ждем от России ответа, что же произошло с Навальным. В этот момент выходит на передний план выходит Сара Бейли. Это жена детектива, который пострадал тогда во время расследования, Ник Бейли его зовут. Он, кстати, до сих пор страдает от последствий этого самого отравления. И написал в Твиттере вполне однозначно, что это очень хорошо, что вы вспоминаете. Ваши слова действительно стоит помнить, а стоит с ними на них обращать внимание. Но справедливость действует важнее слов. Где расследование? Почему вот этих самых Мишкина Чипига, Петровы Баширова, их настоящая фамилия, Мишкина Чипига, почему до сих пор в Лондон от Москвы просят передать их для проведения суда, для проведения следствия? Почему нет каких-то реальных дел? Почему вы говорите «а»? То есть, как вы же произносите, а там действительно, повторюсь еще раз, да, и прокуратура, и следствие, и там полиция говорила о том, что это террористический акт. Но не говорите «б». Хорошо, это террористический акт, но это же не сами эти самые Петров и Баширов сделали. Они получили доступ к химическому оружию, которое, по идее, можно получить только от государства напрямую. Они получили приказ. От кого приказ? От высшего военно-политического руководства. Ну вот понятно, терроризм. Кто террорист? Скажите «б». Объясните, кто террорист, и объясните, что вы теперь с этим будете делать. Нет ответа.
Ну, знаешь, в этом смысле как раз единственная надежда, которая есть, она на то, что в Европе институт репутации у политиков сохраняется. Если ты попадаешь в крупный коррупционный скандал, то твои политические шансы на переизбрание, на политическую карьеру, они снижаются. Я просто хочу напомнить, что в ряде европейских стран за последние годы прогремел ряд коррупционных скандалов, которые выбили из седла ряд политиков, которые были склонны к сотрудничеству с Москвой. Во Франции это были кандидаты в президенты, собственно, Доминик Строскан, Франсуа Фийон. В Италии это был вице-премьер Матео Сальвини. В Австрии это вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе. На самом деле, вот остается надежда, что если в стране есть институт репутации, то в конечном счете политик, который оказывается публично замешан в чем-то, он, его политическое будущее, ну вот, оказывается под вопросом. Это, кстати, то, что очень сильно отличает Украину, например, от многих европейских стран. У нас тут избиратель склонен прощать политику все, что угодно.
Ну, мы посмотрим, как там на самом деле на Западе будут обстоять дела. Сейчас какому-нибудь из упомянутых тобой людей действительно не очень сладко, но, может быть, к следующим выборам забудутся все скандалы, в том числе и связанные с Кремлем, и они смогут вернуться на какие-то более-менее заметные роли.
Да, ты прав. Многие вещи, конечно, порой иногда забываются. Но есть вещи, вот, о которых помнить очень-очень важно, чтобы страна не придумывала саму себя задним числом. Я думаю об этом всякий раз, когда смотрю социологию прошлых лет, как Украина относилась к очень важным системным вещам. И, простите, я вам об этом обязательно напомню.
Подвійні стандарти. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Знаешь, вот что во всей этой истории с белорусским протестом меня напрягает больше всего? Ну, это...
Я даже боюсь предположить. Зная оригинальность твоего хода мыслей, я даже не буду пытаться угадать.
Сделаю вид, что я не заметил шпильки, так вот, ты знаешь.
Какой шпильки, о чем ты?
Ну да, Юра человек, который просто даже не знает значения слова сарказм. Так вот, меня на самом деле очень забавляют люди, которые в нашей стране говорят о том, что, ну, мы уже об этом когда-то говорили, о том, что Украина должна относиться к Беларуси чисто инструментально и поддерживать ту сторону, которая ей выгодна. То есть вот, мол, если нам выгоден Лукашенко, потому что он организует нам минский формат, значит, мы, соответственно, должны быть на его стороне, потому что непонятно, кто придет ему на смену и так далее.
Деньги важнее ценностей.
Ну да, я при этом всякий раз вспоминаю 2014 год, и как Украина, в свою очередь, всматривалась в европейские страны, ждала от них слов поддержки, когда происходила аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, и мы чрезвычайно возмущались, когда многие европейские страны говорили о том, что необходимо все равно продолжать поддерживать отношения с Россией, несмотря на то, что она осуществила агрессию, аннексию, оккупацию и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, мы должны определиться, либо крестик, либо трусики. Если мы хотим от других стран ценностного к нам отношения, мы должны сами быть готовыми это ценностное отношение демонстрировать по отношению к нашим соседям. И если в какой-то из стран начинается своя национальная революция, то просто достаточно вспомнить свои собственные эмоции эпохи Майдана для того, чтобы понять, каких слов поддержки от нас сейчас ждут белорусы. Это один момент.
Я хочу прервать тебя. Давай мы вернемся к этому моменту. Как раз о позиции Европы, о том, как понималось, воспринималось происходящее на востоке Украины и в Крыму европейскими лидерами. Хочу несколько слов сказать.
Ну, давай.
Я был как раз вскоре после начала войны на саммите НАТО в Уэльсе. И я вот на что обратил внимание, что лидеры западноевропейских стран, люди, которые представляли США, Канаду, они до конца не верили в то, что вот оккупация настоящая, до конца не верили, что Россия действительно заняла Крым и не собирается оттуда уходить и будет долгое время делать вид, что это ее территория, что она вот заняла и все. Они в это не верили. Им казалось, что вот сейчас они с кем-то договорятся, они напомнят о каких-то там соглашениях, о, собственно, тех самых законах, которые есть в самой России. И вот сейчас этот морок пройдет, и они станут такими же, как они и были прежде. Несколько своенравными, несколько своевольными, но все-таки партнерами. И единственный, кто тогда на саммите НАТО говорил, ребята, есть опасность, что это всерьез и надолго. Ребята, есть опасность более того, что одним лишь Крымом и Донбассом дело не ограничится, были представители балтийских государств. Линкевичус, который сейчас до сих пор, к счастью, занимает пост министра иностранных дел в Литве, он раздавал комментарии направо и налево. Он кричал на каждом, в каждый микрофон, до которого мог докричаться. Ребята, это не просто так. Нет никакой... нет ничего того, что указывало бы на то, что вот сейчас Россия одумается, скажет, да, мы были неправы, заберет свои танки, своих наемников из Донбасса и Крыма.
Более того, например, в Японии после аннексии Крыма уверовали, что это открывает для них окно возможности для переговоров по Курилам. И Синдзо Абе тогда, и весь японский истеблишмент, он очень долгое время оставался в иллюзии, что вот Россия, да, там, соответственно, Крым украла у другой страны, но для того, чтобы вот сейчас как-то компенсировать свои репутационные потери, возможно, мы им сможем продать переговоры по Курилам, подписание мирного договора, потому что, мол, России же нужна вот как бы поддержка, вот такой шаг к возвращению легитимности, к демонстрации того, что она договороспособна, и мы сможем вот этот...
Сейчас!
И в итоге 6 лет они вели переговоры, а в конечном счете это так ни к чему и не привело. Ты знаешь, вообще любопытно, на то, мне в этом процессе очень кажется примечательным то, что все страны, которые сталкиваются с российской политикой, они трезвеют постепенно. Вот сегодня украинцы упрекают белорусов, говорят, вы недостаточно антироссийские, вы недостаточно антиимперские. Почему вот, например, ваша белорусская оппозиция не хочет назвать вещи своими именами, что Крым аннексирован, Донбасс оккупирован и так далее, и так далее, и так далее. Ребят, я, конечно, понимаю, что сейчас мы можем с точки зрения такого себе морального превосходства требовать от белорусов максимальной честности. Но я просто хочу напомнить, что в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, мы себя вели по отношению к Грузии примерно так же, как белорусы себя ведут сегодня по отношению к Украине. Вот у меня есть социология из 2008 года. Тогда по итогу российского вторжения 30%, ну, точнее 29,2% украинцев считали агрессором в той войне Грузию. 25% Россию, а вину на обе стороны возлагали 20%. И это данные опроса, который проводил Центр Разумкова сразу после той самой пятидневной войны. Мы просто сегодня из 2020 года любим придумывать себя задним числом и говорить, ну вот мы же помним, как Россия вторглась в Грузию и так далее, и так далее. Ребят, в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, я повторюсь, треть наших сограждан возлагали ответственность за ту войну на грузинскую сторону, а еще 20% говорило о том, что все виноваты. Не все так, мол, однозначно.
А это все потому, что российская позиция была куда более... скажем так, четче артикулирована и куда более слышна в Украине, да и вообще на постсоветском пространстве, в значительной части постсоветского пространства, чем позиция Грузии, чем позиция тех стран, которые поддерживали Грузию.
Шесть лет потребовалось с 2008 до 2014, чтобы Украина избавилась от собственных иллюзий. Я думаю, что белорусы тоже пройдут этот путь, и поэтому я понимаю, почему сейчас белорусские там оппозиционеры пытаются удержаться от категоричных оценок, почему они пытаются вот играть в игру не все так однозначно, потому что, ребят, мы и сами в эту игру играли, давайте на чистоту, еще несколько лет назад. Просто это сегодня нам кажется, что мы вот такие вот целеустремленные, такие однозначные, такие категоричные в оценках были всегда. Нет, не всегда.
Но мы же еще с тобой говорили, есть еще один аспект вот такой попытки сразу заигрывать со всеми. Есть вполне понятные и обоснованные опасения прямой российской военной агрессии. И вот эта вот осторожность в словах и в действиях, которые демонстрируют лидеры белорусского протеста, лидеры белорусской оппозиции, она во многом объясняется тем, что они не хотят спровоцировать Россию на этот самый прямой, на прямое военное вторжение, на прямую военную агрессию.
Да слушай, ну о чем говорить? Тут Россия напрямую Берлин обвиняет во вранье. Вот сегодня глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, он вышел и сказал, вы знаете, когда Алексея Навального из России увозили в Берлин, у него никакого яда в организме не было. То есть он напрямую прямо говорит: Берлин, вы привезли Навального к себе, и там, отравили. Соответственно, там отравили. То есть, ну, то есть...
Ник с Майком подтвердят.
Ник с Майком, как известно, подтвердят все, что угодно. Но в этом...
Подожди, а это тот Нарышкин, который мысли Мадлен Олбрайт читал?
Нет, тогда это был Николай Патрушев.
Ну, они такие одинаковые, слушай.
Который глава, который секретарь Совбеза России. А Сергей Нарышкин, он долгое время был спикером Государственной Думы, а сейчас глава службы внешней разведки.
Ничего себе, у тебя не голова, а Дом Советов. Что там только не помещается?
Ой, огромное количество смысленной информации, в том числе точные должности и воинские звания российских ВИПов.
А зачем ты это? Ты готовился к какому-то...
А на допросах же надо...
Ну, ты как раз хотел спросить.
На допросах же надо различать.
А, я думал, ты... Я зеркальную ситуацию представлял себе, что это если тебя поймают, а это если ты поймаешь. Да-да. Как, да. Я у тебя спрашиваю, сколько у вас ракет, да? My name is John Smith.
Да. Прекрасный анекдот, прям такое хотелось рассказать. Ну, расскажи уже, раз начал.
Нет, я не буду, я не умею, я вообще, видишь, я серьезный человек, у нас программа с тобой очень серьезная, ты хочешь все свести к хихонькам-хахонькам.
Ну, слушай, в этом мире происходит столько забавного, что на самом деле от этих хихонек и хахонек никуда не денешься. А вообще, ты знаешь, это забавно, если посчитать все страны, в которых Россия за последние 4 года устраивала спецоперации, попытки государственного переворота или попытки вторжения в избирательные дела, то список
выйдет неплохой.
Или теракты,
как Великобритания.
Ну да, вот даже если Великобританию оставить за скобками, то получится Испания, Греция, Болгария, Черногория, Чехия и Словакия, соответственно, и Норвегия. Это истории про шпионов выявленных, про российские заговоры или про вторжение во внутренние дела.
Ну еще же Украина.
Не, ну, извини, пожалуйста, это даже не обсуждается.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Дата, которая осталась практически незамеченной в Україні, на мой взгляд, абсолютно несправедлива. Речь йде о 14 сентября 2000 года. В этот день не стало Єжи Гідройця. Єжи Гідройця – это человек, который сыграл для польской и для украинской реальности, да и для белорусской реальности, на самом деле, огромное значение. Он сыграл огромную роль, прошу прощения. Просто о ком идет речь? Это, собственно, польский публицист, мемуарист, главный редактор польскоязычного журнала «Культура», который в послевоенные годы, после Второй мировой войны, издавался в Париже. И Єжи Гідройця был тем человеком, который, ну, одним из первых опубликовал украинское расстрельное возрождение. И он разработал целую доктрину, которая впоследствии была названа его именем. Доктрина Гідройця, в рамках которой он говорил о том, что нужно добиваться примирения между странами Центральной и Восточной Европы, что Польша должна отказаться от своих имперских амбиций по отношению к соседним государствам, включая Украину, Беларусь, Литву, что она должна отказаться от такой вот имперской ностальгии, от имперского рессентимента, что она должна перестать говорить о возвращении под свой контроль городов, которые когда-то принадлежали Речи Посполитой. Он писал о том, что Польша должна отказаться от особенного отношения к России и что она должна относиться к Украине с тем же пиететом и с той же значимостью, с которой относится и к Москве. И в значительной степени после 91 года, когда Польша обрела независимость, когда Польша обрела суверенитет, именно доктрина Гідройця была принята на вооружение польским МИДом. На мой взгляд, почему это важно? Потому что вот доктрина Гідройця, изобретенная им, она в значительной степени определила выход из имперского тупика. Ведь Польша, она, это страна с не меньшими имперскими амбициями, быть может, чем современная Россия, но которая смогла в свое время преодолеть, переступить через собственный имперский рессентимент и стать адвокатом той же Украины в Европе, смогла протянуть руку дружбы, руку помощи ближайшим соседям. Это прекрасный пример того, как на самом деле империя перестает быть империей и становится союзником в отношении тех стран, которые когда-то входили в ее орбиту и зону влияния.
Тут еще, наверное, важно отметить, мне кажется, что это важно отметить, что Гидройс, который, кстати, в Минске родился, происходил из шляхетной семьи, то есть он-то как раз был из той семьи, которая носила княжеский титул на протяжении нескольких веков, и ему-то, по идее, как раз имперскость была ближе всего. Он не был там выходцем из какой-то рабочей среды, он не был каким-то там, я не знаю, не был потомственным просветителем. Он был тем человеком, предки которого, в общем-то, были строителями, а потом носителем этого самого польского имперского духа.
Да, и при этом вот благодаря ему... Он с 1947 года жил в Париже, после Второй мировой войны он переехал туда и издавал там в эмиграции, повторюсь, журнал «Культура». Но именно он вот своим публицистическим вкладом, своим талантом историка, мемуариста, своим талантом общественного деятеля в конечном счете сумел сформировать целое политико-философскую концепцию, целое политико-философское направление, которое прижилось и до сих пор в значительной степени продолжает определять внешнеполитическую доктрину Польши. Даже после того, как Дональд Туск, условно говоря, уступил место Качинскому во главе Польши.
Ну, видишь, люди могут меняться. Это вопрос о том, что важнее, персонали или институты. В принципе, весь европейский опыт, весь опыт демократических стран подсказывает, что важнее всего институты. Персонали могут меняться, фамилии людей во главе правительства, во главе государства, во главе тех или иных корпораций, государственных или окологосударственных, могут меняться, но важно те правила, по которым они существуют.
Но ведь ты понимаешь, что Россия после 91 года — это Россия, демократическая Россия, которая могла выбирать между двумя, условно говоря, светочами национального возрождения — одним из которых был Солженицын, а другим Сахаров. И Сахаров, это, условно говоря, мог стать польским, условно говоря, гидройцем, который говорил примерно те же вещи о миролюбии, о руке помощи, об отказе от имперского дискурса и так далее. Но в конечном счете Россия выбрала Солженицына, который выступал с все-таки совершенно иных позиций.
И в этих, мягко говоря.
Да, и в этих в позиции Солженицына была не только, условно говоря, критика архипелага ГУЛАГа, но и в том числе огромный имперский рессентимент.
Не додавили, не дожали, а вот надо было здесь гайки докрутить.
Но была развилка. Только Польша пошла по пути Гидройса, а Россия отказалась от Сахарова и пошла по пути Солженицына.
У нас короткий перерыв, а потом что, коронавирус?
Если хочешь.
А потом коронавирус.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ты взял в заложники эту студию и сказал, что будем говорить о коронавирусе, поэтому мне остается только кивать.
Ну, потому что это опасность, которая никуда не делась, несмотря на то, что вроде бы как мы все к ней привыкли, несмотря на то, что мы вроде бы как уже даже делаем вид, что все хорошо и спокойно.
Это роднит тебя с эпидемией. Ты тоже опасность, к которой все привыкли, но которая тоже никуда не делась.
Ну, что ж поделать, видишь, ну, от меня можно спастись, например, можно уволиться и не ходить на радиостанцию больше, не видеть меня, а вот от коронавируса так просто не спрячешься, никто не понимает, как его, ну, у меня некоторые знакомые заболевают, те, которые, знаешь, вот строжайшим образом следят за вот всеми необходимыми методами, ну, соблюдают все методы, все эти способы предосторожности, и моют руки постоянно, и на людях только в маске, и прививаются там от всех возможных и невозможных болезней, но все равно схватывают коронавирус.
927 тысяч человек по всему миру уже стали жертвами COVID-19.
Это погибшие. То есть почти миллион человек уже умер от коронавируса.
А при этом, например, чтобы мы понимали, вот гриппа ежегодно гибнет примерно до 500 000 человек. То есть такая трагическая жатва, которую собрал коронавирус, уже вдвое превышает годичные потери человечества от гриппа.
Но грипп — это все-таки сезонное заболевание. Грипп косит людей обычно в холодное время года. А вот смотри, коронавирус — это же та история, которая с нами живет, начиная с зимы. Огромное количество людей болело по всему миру в течение теплых, даже жарких месяцев, и он никуда не уходит и сейчас.
Ну, потому что у нас нету с одной стороны, коллективного иммунитета к этому, во вторую очередь, нет вакцин. Вот я, например, каждую осень прививаюсь от гриппа. Ну, понятно, что в штамм прививки входит там, соответственно, вакцина состоит, защитит тебя от 4-5 самых распространенных в данном сезоне разновидностей гриппа. Тем более, что мутаций гриппа существует, штаммов гриппа очень-очень много. А вот вакцины от коронавируса нет, и, соответственно, тут же главный вообще риск от коронавируса не в том, что он, условно говоря, как бубонная чума косит всех, и у тебя нет шанса выжить, если ты заболел. Главная проблема в том, что если в каком-то городе или в какой-то стране одномоментно заболеет слишком большое количество людей, то просто медицинская система, которая рухнет, должна помогать, она рухнет, потому что количество коек может просто не хватить тем людям, которым потребуется медицинская помощь.
Смотри, что еще происходит. Всемирная организация здравоохранения предупреждает нас о том, что даже тогда, когда появится действенная вакцина от коронавируса, нельзя будет говорить о том, что пандемия закончена, нельзя будет говорить о том, что болезнь побеждена. Как раз ровно потому, что точно так же, как и грипп, эта зараза мутирует, эта зараза изменяется, приспосабливается, привыкает к разного рода вакцинам.
Тут любопытно еще другое. Вот сейчас вы наверняка, друзья, слышали о второй волне коронавируса, которая, соответственно, катится по всему миру. Но при этом, если проанализировать статистические показатели, загруженность коек, кто в первую очередь заболевает этой болезнью в европейских странах, то у этой второй волны есть два любопытных отличия. Во-первых, в тех странах, где весной был вот массовый скачок заболевших, ну, я не знаю, там Испания, Италия, Франция, Великобритания, вот там, например, жертвами второй волны коронавируса становятся в основном молодые люди. То есть вот там как бы эта волна, эпидемия, она помолодела, условно говоря. А вот в тех странах, где весной и летом не было серьезной вспышки, ну, это вот страны в основном Центральной и Восточной Европы, так вот здесь вторая волна коронавируса может фактически оказаться первой. И по количеству заболевших эти страны могут, например, сравниться с лидерами того печального антирейтинга, который мы наблюдали весной, с той же Испанией, с той же Италией.
У нас, кстати, коронавирус тоже бьет рекорды. Вот, например, отчиталось Министерство внутренних дел, что всего за сутки заболело 111 сотрудников министерства. Это рекордное число. Почему-то вдруг на полицейских обрушилась сейчас пандемия в последние сутки.
Ты знаешь, я вот принадлежу к тем людям, которые не склонны преуменьшать опасность коронавируса. Я пользуюсь масками, стремлюсь держать социальную дистанцию. Если у меня простудные симптомы, я иду и за свой счет делаю ПЦР-тесты. Но вот любопытно другое. Очень забавно смотреть, как в разных странах государство, как система институционального принуждения, она пытается реагировать на вызов коронавируса, но реагирует на него какими-то порой очень непонятными действиями. Вот, например, там, я не знаю, ограничивает время работы баров. А в чем логика? Объясни мне. То есть, если ты приходишь в бар в 8 вечера, то, соответственно, твой риск заразиться болезнью меньше, чем если ты приходишь в полупустой бар в 2 утра?
Ну, слушай, мне кажется, что здесь речь скорее идет о том, что надо как-то реагировать, но мы не поняли еще,
каким образом отреагируем.
Ну, вот мы сделаем вид, что мы придумали, вот хоть какие-то меры примем.
Это я помню, как, например, весной ограничивали время работы кинотеатров и говорили, что последний сеанс должен начаться не позже 10 вечера. То есть, ну, представь, это история про то, что в кинотеатре в день проходит меньше сеансов. Соответственно, люди, которые хотят туда попасть, просто скученность на оставшихся сеансах, скученность посетителей будет выше, чем если бы, условно говоря, это размазать тонким слоем по бутерброду.
Вот это вот непонимание и незнание того, как именно бороться, как именно противостоять пандемии, приводит к волне фейков, к волне непроверенной и лживой, часто очень опасной информации, которая только вредит.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
И вот, наконец, в эфире наша традиционная рубрика «Приорат Сиона».
Начнем, знаешь, с чего? Вот если говорить о фейк-новостях, самая свежая новость – это на Венере обнаружена жизнь. Очень много, кстати, наших с тобой коллег сегодня и в интернете, и, я подозреваю, в печатной прессе, может быть, даже где-то и на радио на каком-нибудь, вышли с такой сенсацией, начали рассказывать о том, что на Венере обнаружена жизнь.
Но мы же от них выгодно отличаемся.
Наличием головного мозга или чем-то еще.
Ну, я надеюсь тем, что ты мне расскажешь эту историю так, что мне не будет за тебя потом мучительно стыдно.
А я думал, ты расскажешь. Я думал, ты сейчас мне объяснишь, что происходит. Происходит следующее.
Да.
Обнаружили в атмосфере Венеры, которая вообще вряд ли приспособлена для жизни. Почему? Потому что там температура на ее поверхности выше 400 градусов Цельсия. А это, в общем, там...
Горячо.
Мягко говоря. То есть мало какой металл сможет оказаться в твердом состоянии, оказавшись там на такой поверхности. Так вот, там в атмосфере обнаружили газ фосфин, который на Земле вырабатывают, в частности, бактерии, которые живут в бескислородной среде. И, в принципе, в ситуации, например, изучения происходящего где-то там в глубине земных каких-то вулканов, это было бы свидетельством того, что там есть какие-то вот те самые анаэробные бактерии, те самые бактерии, которые могут жить без кислорода, без воздуха. Но когда мы знаем, что, в общем-то, этот фосфин он не обязательно может свидетельствовать о наличии жизни, то, скорее всего, речь идет всего лишь о том, что какие-то до сих пор неизученные, непонятные ученым процессы химически происходят где-то либо в атмосфере, либо, может быть, под поверхностью Венеры. Но вовсе не о том, что там на самом деле обнаружена жизнь.
Нет, Юра, тебе денег не дадут. У тебя объяснение скучное.
А какое должно быть веселое объяснение?
Веселое объяснение,
что... Приорационно забросил туда фосфин.
Да, фосфин, и там, соответственно, уже давным-давно на обратной стороне Венеры существует база, и которая подбрасывает человечеству технологию 5G для того, чтобы контролировать нас всех.
Ну, твоя версия куда более правдоподобна.
В нее звучит. Более того, правдоподобно. Более того, за эту версию заплатят кликами, тем, что будут перепощивать. 54% украинцев Facebook публикуют фейки, манипуляции, сайты-мусорники.
Я представляю себе сейчас заголовки такие. «Казарин раскрыл правду о Венере». И такое многоточие.
Так, перестань, а то я сейчас не выдержу, начну гуглить. Действительно, 54% украинских пользователей, они не разбираются, где фейки, где манипуляции, и, соответственно, публикуют у себя на страницах, охотно разгоняют всякие вбросы, в том числе сайты-мусорники и так далее, так далее, так далее.
Вот ты видишь, во-первых, этих сайтов-мусорников становится действительно очень много, они завоевывают пространство, и действительно получается так, что, если честно, мне даже некоторые из наших с тобой коллег, люди, которые, по идее-то, должны, ну, понимать, что такое медиагигиена, должны знать, что, ну, на этих сайтах очень часто, есть огромное количество сайтов, которые созданы с одной единственной целью — распространять фейки, разгонять какие-то панические настроения, убеждать людей в том, что там, не знаю, выбранный Украиной европоцентричный путь развития неправильный. И все равно люди ведутся, потому что...
По одной простой причине, потому что эмоции — это нефть человеческой души. Кто эту нефть добыл, то есть сиречь эмоции, тот и озолотился. Поэтому любая история про бабушка съела внука или про то, что, условно говоря, там Европа требует от Украины запретить традиционные браки и разрешить только однополые, она будет расходиться пространством социальных сетей за милую душу. Потому что это апелляция не к рацию, а это апелляция к эмоциям напрямую.
Google и руководство самых разных социальных сетей пытаются бороться с этим. Вводят какие-то новые системы, новые блоки, которые должны, по идее, отсеивать все эти фейк-новости, помечают фейк-новости. Но вот страсть людей к простому объяснению сложных процессов приводит к тому, что очень быстро находятся пути обхода этих самых блокировок, находятся пути обмана фильтров, пути обмана тех систем, которые должны отлавливать фейки, что называется, на взлете.
Да, хотелось бы отлавливать фейки на взлете, а иногда порой, ты знаешь, находишь какую-то новость, и ты хочешь, чтобы она была фейком, но она ж не фейк. Это я сейчас смотрю на статью Financial Times.
А что там за статья Financial Times?
А там вышла статья про голову окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Я стесняюсь спросить, а Financial Times какое имеет отношение к судье Вовка?
Они просто написали, что вот пример Павла Вовка, а мы помним, что НАБУ опубликовывала в свое время пленки, на которых...
Записи разговоров.
Да, да, Вовка. Да, и там человек с голосом, скажем так, Павла Вовка, он рассказывает о планах, соответственно, его окружения по захвату контроля над судебной властью и так далее, обсуждает какие-то неправомочные решения, неправосудные решения.
Там вообще, судя по этим разговорам, речь шла о становлении или там расширении влияния уже существующей преступной группировки, легализовавшейся под видом части украинской юридической системы.
И вот Financial Times прямым текстом пишет, что этот выпадок, ну, этот случай, this case highlights. В общем, этот случай, я так понимаю, сохранение Павла Вовка во главе ОАСК, он показывает, как далек Владимир Зеленский, бывший комик, выбранный президентом в прошлом году на обещаниях сломать систему, как далек Владимир Зеленский от выполнения этих самых обещаний.
Ты по слогам прочитал, как будто мы с тобой где-то на диктанте.
Знаешь, Фурса уже один раз по слогам неправильно прочитал, вот теперь по судам бегает. Да? Хотя, может быть, на самом деле он все правильно по слогам прочитал, просто вот, тем не менее, по судам все равно ему приходится ходить.
Слушай, мимо меня прошла эта история, Сергей Фурса, напомню. Вон, во-первых, самое главное, он наш с тобой коллега, он ведет теперь программу на радио НВ. Что у него случилось?
Если он процитировал отчет компании Кролл о том, как суркисы выводили деньги из Приватбанка, и после этого суркисы подали на него в суд.
Не цитируй, пожалуйста, пусть сначала Фурса разберется, а потом ты цитируй, если
да ладно, сбудется твоя мечта, будешь вести программу один.
Это не моя мечта, я наоборот, я не представляю. Знаешь, как тяжело? Тебе же предстоит узнать вскоре, как тяжело вести программу одному.
Да, дело в том, что на следующей неделе Юра впервые за 4 года поедет в отпуск. Даже не знаю, какие тебе советы дать перед отпуском.
А мне не надо, я наберу книг, буду лежать, читать книги, смотреть в потолок и просто выдыхать.
Вот так, значит.
Давай о фейк-новостях.
Давай
о фейк-новостях. У тебя есть какой-нибудь рецепт, как бороться с фейк-новостями? У тебя есть какой-то рецепт, как избегать вот этих самых удочек, уловок, которыми пользуются те, кто эти фейк-новости распространяет?
Ну, у меня на самом деле очень простая история. Я перепоручаю вот эту функцию отсева новостей от фейков, на самом деле, хорошим качественным изданием. Если ты читаешь не мусорный бачок, а качественное издание с репутацией, то тогда ты, в принципе, можешь быть уверен, что шанс, что к тебе проберется какая-то фейк-новость со страниц этого издания, с интернет-сайта этого издания, она минимальна.
Ты знаешь, я ровно тем же способом пользуюсь. Я стараюсь, в принципе, не обращать внимания на сайты, которые... Не то, что там попадались прежде на какой-либо вот откровенной лжи, но, в принципе, на те сайты, которые не внушают доверия. Есть там список из десятка информационных агентств, из десятка редакций, которым я доверяю, и которые в случае, если мне кто-то из наших с тобой коллег, из просто знакомых, начинает рассказывать о какой-то страшной сенсации, о там, я не знаю, о завоевании Марса венерианцами, я лезу там на BBC, CNN, Аль-Джазиру, перепроверяю эту новость для того, чтобы потом набросать сомневающимся людям ссылки о том, что все на самом деле совсем не так, как им рассказал какой-нибудь там, не знаю, Знай.UA или какие там есть еще подробности UA. Какие-то есть такие сайты, которые вот чаще всего попадаются на распространение не самой достоверной информации.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Нещасні 7 минут і стільки тем.
7:30.
Давай я начну.
Ні, почему? Що значить стільки тем? Ти вже вибрав тему, яку ти хочеш.
Слушайте, да, друзі,
обсудити з нами.
Я даже не знаю, с какой стороны подступиться, все такое вкусное. Вы наверняка слышали, что внучка господина Фокина, экс-премьер Витольд Фокин, он сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе. Так вот, она заявила, что вот ее 87-летнего дедушку назначили благодаря тому, что она знакома лично с главой офиса президента Андреем Ермаком, с которым ее связывают теплые дружественные отношения. И об этом всем она заявила в программе «Светская жизнь». И вот мы узнали, собственно, откуда, как выглядит кадровый резерв для офиса президента. Нужно просто быть знаком с Андреем Ермаком.
Ты теперь понимаешь, почему нам с тобой приходится каждый день ходить на работу, часто даже не на одну работу?
Потому что ты не такой красивый, как Маша Фокина. Да тебя и попросить-то некому.
Ты меня перебил, я как раз к самому важному вел. Потому что у нас внучек с тобой нет. Были бы у нас с тобой внучки...
У тебя хотя бы есть дочка.
У меня хотя бы есть дочка.
А я даже не подступился к решению этих вопросов.
А уже дедушка Паша. А внучки... Уже дедушка, но еще без внучки. Как же так?
Ну, в общем, любопытно выглядит кадровая политика власти. Причем мне вот очень... Она... Ты знаешь, вот... Я помню, как в 19 году все спорили, будет реванш.
В 19 веке ты сейчас расскажешь, ты помнишь.
Как... Нет, это завтра, да. А сегодня я хочу вспомнить о том, как в 19 году все спорили, вот будет ли после победы Владимира Зеленского кадровый реванш. Ну, когда будут возвращаться бывшие функционеры партии регионов, люди, которые аффилированы с Кремлем во власть, которые являются адвокатами российских интересов. Так вот, Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции, он написал о том, что, например, судя по всему, вот российское влияние внутри офиса генерального прокурора, оно сильно-таки выросло, потому что генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила своему новому заместителю Максиму Якубовскому надзор за производствами о военных преступлениях и о преступлениях против Майдана. А Максим Якубовский, пишет Виталий Шабунин, он работал плотно с Виктором Медведчуком, и как раз-таки считая, по мнению Виталия Шабунина, это все свидетельствует о том, что, скажем так, позиции людей, которые склонны тяготеть к пророссийскому вектору, они внутри
сложно
власти и правоохранительной системы усиливаются.
Сложно. Позиции людей, которые склонны тяготеть. Это при том, что нам обещали новых лиц.
Да.
Это при том, что нам обещали вообще полный пересмотр всего того, что происходит во власти. И, собственно, я так понимаю, что мы продолжаем ждать.
Слушай, ну давай вот на чистоту. Как выглядит архитектура вообще украинской власти до недавнего времени? До недавнего времени каждые выборы — это был период, на котором сходились в поединке пророссийские с проевропейскими. И так было всегда. Ну, вот, условно говоря, посередине было инертное большинство. Вот либо проевропейскому лагерю удавалось
убедить проголосовать за себя,
да,
либо наоборот.
И вот на чью чашу весов аполитичное большинство украинских избирателей клало свои электоральные гирьки, те и побеждали. В 2004 году они положили свои гирьки на чашу весов Виктора Ющенко, победил он. А в 2010 положили они свои гирьки на чашу весов пророссийского Виктора Януковича, победил он. Так вот, в 2019 году вот случилось новое явление в украинской политике, потому что вот это самое политичное большинство, оно выбрало своего собственного президента, Владимира Зеленского. Было предложение, с одной стороны, условно говоря, у пророссийских это такой себе коллективный там Бойко Медведчук, у проевропейских там, не знаю, там Порошенко через запятую, там другие какие-то имена, а политичный украинский избиратель... Он обрел своего собственного кандидата и за него проголосовал. И внутри партии «Слуга народа» оказалось большое число аполитичных людей, но еще в том числе по законам диффузии немного пророссийских и немного проевропейских. И следующие полтора года они вели между собой борьбу о том, кто же среди них победит.
Тут же еще вопрос в том, что победил Владимир Зеленский во многом потому, что, насколько я понимаю, значительная часть украинских избирателей решила, что сначала мы должны разобраться и навести справедливость внутри страны, а дальше уже решать, куда нам идти, в Европу или в сторону от Европы.
Но он продал эту идею, но, как ты понимаешь,
да,
он...
Это как раз была главная идея победы справедливости над несправедливостью, та, за которую голосовали люди на выборах президентских и на выборах парламентских.
Причем даже оставим в стороне, насколько эта мечта, которую Зеленский продавал стране, насколько она была изначально осуществима, но суть-то в том, что во всяком случае, бренд, под которым он продавал себя в стране, это вот чудотворец. И мир на Донбасс, и коррупционеров посажу, и правила игры нормальные, и справедливость страну верну. А каждое новое назначение внутри структуры власти, оно вызывает все больше вопросов, потому что такое ощущение, что кадровое обновление не случилось. Очень большое число людей, которые сегодня возвращаются во власть, это люди, у которых кадровые корни, они растут, я не знаю, там, со времен Януковича, или порой даже со времен Кучмы, или как Витольд Фокин вообще с начала 90-х годов.
Нет, не хватило на наш век уже ни Черчиллей, ни Линкольнов, к сожалению.
К Кстати, про Линкольнов.
Две недели назад, оказывается, ну, чуть меньше, с аукциона был продан клок волос Авраама Линкольна, срезанных уже с убитого президента Америки, Соединенных Штатов Америки, и продали его за 81 тысячу долларов. Покупатель не названный. Вот ты представишь, если бы у тебя были волосы, и ты был бы американским президентом, то мы на одной твоей голове могли бы, знаешь, как разбогатеть?
Так я нищий, я лысый.
Вот видишь, а все почему?
Ничего, Юр, когда тебя не станет, я твои волосы тоже буду продавать, как пряди Авраама Линкольна, ты не переживай.
Еще посмотрим, кто кого переживет-то.
Ну, какие у тебя большие амбиции?
Мои амбиции равны, как мне кажется, твоим, а то, может быть, даже чуть-чуть уступают им, судя по твоим обещаниям, а может быть, даже и угрозам.
Двойные стандарты, друзья.
Увидимся и услышимся завтра. Всего хорошего. Счастливо.
Подвижные стандарты.